преемники Ахава, пророк Елисей, Нейман сириянин, гибель дома Ахавова. Иорам, десятый царь израильский, хотя и сын нечестивых Ахава и Изавели, воспитался под влиянием последних испытаний своего отца, заставивших его не раз смиряться перед Богом, в знак чего, быть может, он дал и самое имя своему сыну Иорам, или полнее Иегорам, что значит «велик Иегова». Он вступил на престол в 18-й год царствования Иосафата Иудейского, с которым поддерживал полезный для него союз. Вероятно, под влиянием благочестивого Иосафата он уничтожил в своем царстве наиболее гнусные учреждения идолопоклонства, как, например, сделанные его отцом статуи Ваала, хотя, в общем, также дело неугодное в очах Господа, держась грехов Иероваама, сына Наватова. Ему на первых порах пришлось вести войну с моавитским царем Мессой. Этот царь сильного и богатого народа, обладавшего многочисленными стадами всякого скота, был данником царей израильских и платил им дань во 100 000 овец и во 100 000 неостриженных баранов. Заметив слабость израильского царства, он отложился от него и прекратил уплату дани, вследствие чего сделалась необходимая война против него. Война эта, которую Иорам предпринял в союзе с Иосафатом и царем Идомским, окончилась в его пользу, и именно благодаря мудрому совету Елисея, который с этого времени выступает видным деятелем в царстве израильском. Сделанные по его совету канавы ввели моавитян в гибельное для них заблуждение, вследствие чего они неожиданно были застигнуты и разбиты израильтянами. Спасаясь бегством, Месса с остатками своего войска заперся в неприступном по своему возвышенному положению городе Кирхарешете. Но когда и там стрелки израильские с окружающих высот начали производить опустошение в городе, и самый город стал терпеть крайнюю нужду в продовольствии, то Месса в отчаянии, с целью умилостивить богов, хотел принести в жертву своего собственного наследника сына. Это произвело такое негодование во израильтянах, что они отступили от города и прекратили войну. Между тем, по смерти Иосафата в царстве иудейском воцарился его сын Иоарам, так что в обоих еврейских царствах были соименные цари, которые продолжали поддерживать союз между собой. В лице этого царя с особенной силой сказались вредные последствия такого союза. Женившись на дочери Ахавы и Изавели Гафолии, он поддался влиянию своей кровожадной жены. При вступлении на престол избил всех своих братьев и своим неблагоразумием и гнусной жизнью навлек на свое царство целый ряд бедствий. Против него восстали эдомитяне, которые отняли главный торговый порт на Черном море – Елав. Филистимляне и аравитяне сделали нашествие на его страну, напали даже на его дворец, захватили его жен и избили его сыновей. Сам он умер от безобразной и мучительной болезни, в таком презрении, что не удостоен был даже погребения в усыпальнице царей. Ему наследовал сын Иоахозия, продолживший дружбу с Иорамом Израильским, история которого с этого времени тесно связывается с историей пророка Елисея, как достойного носителя великого духа своего учителя, Илии. Уже в войне с моавитянами Елисей оказал союзным царям незаменимую услугу, которая прославила его имя в обоих царствах. Но затем начинается целый ряд изумительных чудес, которые наполняют все царствование Иорама. Еще будучи в Иерихоне, он чудесно очистил злокачественную воду одного источника, причинявшего бесплодие. Затем умножил массу в сосуде бедной вдовы, дав ей возможность уплатить долг покойного мужа, за который взаимодавец угрожал взять ее двух сыновей в рабы к себе. В Санаме избавил от неплодия одну богатую женщину, у которой он пользовался гостеприимством, и воскресил я умершего сына. Уничтожил гибельные свойства ядовитых трав, случайно попавших в пищу пророческих учеников в Галгале. Чудесно напитал 12 ячменными хлебами и несколькими зелеными колосьями 100 человек и заставил всплыть на поверхность воды упавший в Иордань топор. Слава об этих чудесах разнеслась не только по всей Палестине, но и за пределы ее. И это послужило поводом к одному из самых замечательных событий в жизни Елисея. Когда после разделения еврейского народа на два враждебных царства политическая сила его ослабела, то различные завоеванные единодержавными царями народы отложились от них и составили независимые государства. Одним из самых сильных было царство Сирийское со своей столицей, древним Дамаском. Цари этого новообразовавшегося государства скоро сделались столь могущественными, что вступали в борьбу даже с грозными царями Ассирии, и, смотря по обстоятельствам, то дружили, то враждовали с соседними царствами израильским и иудейским, которые иногда призывали их на помощь в своих взаимных войнах. Эти постоянные сношения, естественно, сближали их между собой и в других отношениях, в торговом и даже религиозном, так что влияние израильских пророков чувствовалось и в Дамаске. И вот случилось, что главный военачальник сирийского царя Нейман, на военном гении, которого держала вся сила государства в те бурные времена, поражен был проказой, страшной и отвратительной болезнью, повергшей в горе не только самого Неймана, но и царя Винодада. Болезнь считалась неизлечимой, и злополучному полководцу оставалось горе и отчаяние сложить свои славные доспехи. В это время среди рабынь, прислуживавших жене Неймана, была одна израильская девочка, захваченная сирийцами в плен при одном из тех неожиданных набегов, которые были обычным явлением при враждебных отношениях с соседних государств. Пораженная бедствием своего великого господина, она с детской сообразительностью вспомнила о пророке Елисее, слава о чудесах которого гремела по всему царству израильскому, и сказала своей госпоже, что этот пророк, несомненно, исцелит Неймана, стоит только обратиться к нему. Так как народная молва об израильском пророке, несомненно, доносилась и до Дамаска, то убитая горем жена Неймана, с проблеснувшим лучом надежды в душе, доложила об этом своему мужу, а через него и самому царю. Обрадовавшись случаю хоть чем-нибудь утешить своего знаменитого полководца, Винодат написал официальное письмо Иораму, с которым он в это время находился в мирных отношениях, и просил его оказать зависящее от него содействие в предприятии. Причем привожил большие дары в 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота, кроме 10 перемен одежд. С этим письмом Нейман в сопровождении блестящей свиты и вооруженного конвоя отправился в Самарию. Винодат, как язычник, написал письмо в чисто языческом духе, не упомянув даже о пророке, а прямо выразив желание, чтобы сам царь израильский позаботился об этом. Но Иорам, пораженный столь странной просьбой, увидел в этом лишь повод со стороны Винодада начать против него военные действия, и от раздражения и страха даже разодрал на себе одежды. Тогда сам пророк Елисей выручил его из этого затруднения и послал царю сказать, чтобы он к нему направил знатного иноземца, и последний узнает, что есть пророк в Израиле. Нейман действительно направился в дом пророка, но незнанием обрядовых законов иудейской религии едва не испортил всего дела. Елисей, как строгий иудей, не мог приблизиться к прокаженному, и поэтому выслал к Нейману лишь своего слугу с наставлениями. Привыкший к восточному низкопоклонству себе, Нейман не мог понять и стерпеть такого пренебрежительного отношения к своей высокосановной личности. Притом и самое средство, предлагавшееся пророком, казалось ему почти насмешкой. Пророк через своего слугу велел ему пойти к реке Иордана и выкупаться в ней 7 раз. Озадаченный таким, на его взгляд, странным предложением, высокомерный Нейман открыто возразил свое негодование и сказал своим приближенным: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. А он выслал лишь какого-то слугу и велит просто выкупаться в этом мутном Иордане. Разве Авана и Фарфары, реки Дамаски со своими прозрачными водами, не лучше всех вод израильских?» Разгневанный всем этим, Нейман повернулся от дома пророка и поехал в обратный путь. Но, к счастью, в числе его свиты нашлись люди, которые умели утишить гнев своего господина. Они сказали ему, что ведь пророк требует лишь весьма немногого, и что если он, наверное, сделал бы гораздо больше для своего исцеления, то отчего же ему не исполнить этого простого предложения пророка, которое кажется оскорбительным лишь вследствие своей необычайной простоты? Убежденный этими доводами, Нейман согласился и направился к Иордану, который находился в верстах в 40 от Самарии. И вот когда он действительно 7 раз выкупался в священной реке израильского народа, обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Обрадованный таким чудесным исцелением, Нейман тотчас же направился опять в Самарию, к дому пророка, чтобы выразить ему свою живейшую признательность, и предложил ему богатые дары. Теперь и пророк лично вышел к нему навстречу, хотя честь Иеговы и запрещал ему принять подарки, чтобы Нейману не показалось, будто исцеление произведено продажным волшебством языческих жрецов, как это бывало в Дамаске. Это бескорыстие еще больше поразило Неймана, и в душе его совершился полный религиозный переворот. «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Не будет впредь рабту», — воскликнул Нейман, — «приноси всесожжение и жертву другим богам, кроме Господа». Чтобы достойно поклоняться истинному Богу, Нейман даже просил позволения у Елисея взять с собой священные израильские земли, на которой бы и можно было ему в своем Дамаске совершать всесожжение Иегове. При этом, однако же, Нейман попросил снисхождения к себе как лицу официальному, так как ему по обязанности своего положения придется присутствовать при идолопоклонстве своего царя и наружно также преклоняться перед сирийским идолом Римоном. «Да простит Господь раба твоего в случае сем», — говорил он пророку. Сердце его предано Господу, но обстоятельства требовали от него хоть внешнего, формального идолопоклонства. Елисей видел искренность его сердца и ответил только ему: «Иди с миром». И Нейман действительно отправился обратно в свою страну с миром, и из крови истинной веры в своей доброй, возрожденной душе, а проказа его перешла на корыстолюбивого слугу пророка Гиезия, захотевшего обманом воспользоваться хоть частью тех богатых даров, от которых отказался сам пророк. При обычной враждебности древних государств даже чудесного исцеления Неймана недостаточно было для того, чтобы упрочить мирные отношения между царями сирийским и израильским. И скоро между ними возгорелась война. В этой войне пророк Елисей опять оказал важные услуги Иорам, давая ему такие мудрые советы, что ими расстраивались все военные планы неприятеля. Раздраженный этим, Винодат Сирийский послал отряд своего войска, чтобы окружить находившийся неподалеку от Самарии город Дафаин и схватить находившегося там Елисея. Но войско было поражено слепотою и заведено было в Самарии, хотя пророк не допустил до его истребления и велел царю отпустить воинов с угощения. Тем не менее, Самария была крепко обложена неприятелем со всех сторон. Жизненные припасы необычайно возрождали, так что ослинная голова продавалась по 80 сиклей серебра, а четвертая часть каба, глубинного помета, по 5 сиклей серебра. Две женщины в отчаянных муках голода согласились по очереди заколоть своих детей в пищу. И одна из них явилась с жалобой к царю, чтобы принудить свою товарку к исполнению страшного условия. Услышав об этом, царь в отчаянии разодрал на себе одежды и надел вретище, в котором и ходил по стенам столицы. Иорам хотел уже отомстить это ужасное бедствие на Елисея, как пророк предсказал скорое избавление столицы от осады и неожиданное изобилие и дешевизну жизненных припасов. Предсказание вполне оправдалось. Четверо несчастных прокаженных, не вынося больше мук голода, с отчаяния решились идти в стан сирийцев, говоря: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если мертвят, умрем». Но с приближением к вражьему стану они к своему необычайному изумлению нашли его оставленным, со всем богатым запасом жизненных припасов. В отдалении лишь слышались отзвуки беспорядочного бегства сирийцев, которые, как оказалось, услышав шум приближающегося войска и думая, что это грозная армия египетского царя, пришедшего на выручку Самарии, были поражены внезапной паникой и бросились в бегство. Богатая добыча вознаградила жителей Самарии за вынесенные ими страдания. Один сановник, не поверивший предсказанию пророка, видел исполнение этого предсказания, но сам не воспользовался добычей, как и предсказал ему пророк, потому что был задавлен в городских воротах народом, бросившимся за собиранием добычи. После этого события пророческая слава Елисея распространилась далеко за пределы царства Израильского, так что сам Винодад Сирийский во время своей болезни послал к нему военачальника Азаила спросить об исходе этой болезни. Пророк открыл Азаилу близкую смерть царя, в то же время со слезами предсказал ему, что, к несчастью израильтян, он будет царем Сирии. И действительно, другой день Азаил задушил Винодада намоченным одеялом и провозгласил себя царем Сирии. Этим переворотом хотели воспользоваться цари израильские и иудейские, для того, чтобы возвратить себе Рамов Галаадский, остававшийся все еще под властью сириян. Иудейский царь Ахозия до того подчинился влиянию своей нечестивой матери Гафолии, дочери Ахавы и Изавели, и дяди своего Иорама Израильского, что идолослужение Ваалу и Астарте водворилось в царстве Иудейском. Но восседание внука Ахавова на престоле Давидовом переполнило меру долготерпения Божия, и потому это военное предприятие еврейских царей должно было послужить поводом к наказанию их обоих, как представителей дома Ахавова. Иорам был ранен при самом начале войны и возвратился в Изреель, куда и отправился Ахозия навестить больного. Елисей, между тем, во исполнение воли Божией, послал одного из учеников пророческих помазать на царство Иуя, военачальника царя Израильского. Узнав об этом, войско также провозгласило его царем. Немедля больше, Иуя, отличавшийся изумительным наездничеством и неукротимостью духа, лихо помчался в Изреель, чтобы упрочить за собой царство. Обоих царей он встретил в винограднике Набуфея, этом ужасном доказательстве гнусной кровожадности дома Ахавова. Во время грозного предсказания Илии Ахава Иуй был с ним, в этом самом винограднике, и теперь поспешил исполнить это предсказание. Натянув лук, он прострелил Иорама, сидевшего в колеснице, и велел выбросить его тело на участке Набуфея на съедение собакам. Ахозия бросился было в бегство, чтобы спастись с Самарии, но был настигнут и также убит. Престарелая Иезавель, услышав о смятении, хотела отвратить от себя бедствие чарами своей поблекшей, нарумяненной красоты. Но Иуй велел евнухам выбросить ее в окно из ее высокого терема, и они выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. Иуй, впрочем, велел похоронить ее проклятую, так как царская дочь она. Но от нее уже не нашли ничего, кроме черепа, ног и кисти рук. Тело ее было съедено собаками, как предсказано было Илией. Не зная меры в своей ревности, Иуй потребовал от старейшин Самарии голов 70 сыновей Ахава. По пути в Самарию, встретив 42 человека родственников Ахозия, которые не знали ничего о случившемся, шли посетить сыновей Ахава, умертвил также и всех их, оправдывая свою кровожадную лютость определением Божиим. В Иудее владычество дома Ахава было продолжено еще на 6 лет захватом престола со стороны Гафолии, но она ускорила свою гибель поголовным истреблением царского рода, от которого спасся лишь один новорожденный сын Ахозия, Иоас, скрытый от неистовства своей нечестивой бабки, своей теткой Иосафефою. Муж ее, первосвященник Иодай, тайно воспитал его при храме и на 7-м году провозгласил его царем. Узнав об этом, Гафолия завопила: «Заговор, заговор!», но тотчас же была убита. С ее смертью погибла последняя отрасль дома Ахавова, и веселился весь народ земли, и город успокоился. Первосвященник Иодай воспользовался этим для пробуждения религиозно-нравственной совести народа, торжественно заключил завет между Господом и царем и народом, и обрадованный народ пошел в дом Ваала и разрушил жертвенники его, и изображение его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками, после чего восстановлен был порядок истинного богослужения в храме. Так с уничтожением нечестивого дома Ахава были истреблены отчасти и нечестивые дела его.